Сегодня хочу зачесть вам из первого послания к Коринфянам, 9 глава, 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряя и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Я сегодня хочу говорить о спортсменах, то есть о тех, кого описывает Павел здесь, в первом послании к Коринфянам. Смотрите, он очень интересно говорит слово, сравнивает себя со спортсменом, который стремится к награде, который стремится получить приз. Кстати, очень уместное слово, паралимпийские игры, только что Олимпиада закончилась, так что мы в теме, все идет правильно, мы говорим на социальные темы, важные для страны. Но параллель очень важная, потому что мы говорим о состязании в духе, мы говорим о состязании детей Божьих. И вот первый же вопрос, вот посмотрите, что он пишет, да, стих 24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Представляете, что говорит? То есть бегут все, а это он к детям Божьим, правильно адресуется? Говорит, бегут все, один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Вы как это понимаете? Ну то есть ты добежала, а я, значит, не успел. Ладно, я специально провоцирую для того, чтобы, в общем-то, мы начали думать и начали просить, вот дай Господь нам Святого Духа, чтобы вникать в Его Слово, чтобы получать глубину того, что Павел по-настоящему здесь пишет. Потому что я думаю, что мы все абсолютно сейчас придем к одному мнению, если только сделаем одно допущение, что он говорит о законах Царства Небесного, которые принципиально отличаются от законов мира. То есть, когда спорт идет в миру, то это значит, чтобы я выиграл, остальные должны проиграть. Если это не командный зачет, не может быть там 20 чемпионов, 20 первых мест и 50 серебряных медалей. Значит, есть один. Но это понятие именно мирское. Для того, чтобы один выиграл, все остальные проигрывают. Но в царстве совсем другая позиция. Там идея такова, что если один выигрывает, выигрывают все. Просто задумайтесь на эту тему. Он говорит, если один выигрывает, выигрывают все. Если один проигрывает, проигрывают все. Пример просто приведу. Если какой-то служитель Божий, я не знаю, кто угодно, сделал что-то замечательное, провел собрание, организовалась новая церковь, кто-то написал чудесную песню, кто-то организовал детский дом, это значит, мы все выиграли, потому что мы все вместе с ним получили благо, мы все получили радость в царстве. Если кто-то оскандалился и провалился, то это мы не можем сказать, ну вот он оскандалился, мы-то не такие. Но мы говорим, мы все потеряли в этом смысле. И законы царства совершенно другие. Они говорят, что там другой спорт, там другое состязание. И дальше тогда вопрос. Тем не менее, он остается. Если мы все бежим так, чтобы получить награду, и надо бежать так, чтобы ее получить, и только один ее достигает, то что Павел тогда имеет в виду? Здесь есть интересный такой ответ, что Господь, когда Он создает каждого из нас, Он делает ведь это не случайно. Он помещает нас в разные обстоятельства. Кто-то преуспевает в бизнесе, кто-то служитель, кто-то просто занимается своей семьей, потому что у него такая работа и столько сложностей, что это больше, чем бизнес и чем, может быть, большая церковь. То есть люди, каждый на своем месте в нужное время, где Бог их поместил. Но Он для каждого дает огромный потенциал. Потенциал того, что только через этого человека Он может сделать. Только через тебя, только на твоем месте Он может выполнить план, который Он задумал. И вопрос состязания – заключается не в том, что я должен кого-то отпихнуть локтем для того, чтобы сам вырваться вперед и завоевать первое место. Состязание на самом деле идет по другому направлению. Это сколько сможет Иисус Христос сделать через меня, чтобы добиться полноты своего плана. Сумеет ли Он во мне выиграть это первое место? И это принципиальный момент. То есть это потому, если выигрывает один, выигрывают все. Это состязание на полноту нашей жизни во Иисусе Христе. Поэтому, когда он говорит, один получает награду, это значит, что мы можем бежать и можем не добежать, можем не взять этой полноты. Потому что вот откройте второе послание апостола Иоанна, стих 8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную, обратите внимание, полную награду». Это понятие, которое очень близко к тому, что говорит Павел, когда говорит «один получает награду». То есть тот, кто получает полную награду, тот, который достигает полноты во Христе. И здесь вот эта аналогия со спортсменом, она очень интересна, потому что Павел обращается к нам и говорит, вы старайтесь бежать так, чтобы все в конечном итоге было получено. И смотрите, как это интересно будет действовать. Мы, когда появимся у Господа Бога, Он не будет смотреть ни на наше служение, ни на наши какие-то внешние данные, ни на что другое. Он будет смотреть в сердце, и Он будет смотреть на дела, которые мы делали. Он будет смотреть на эту гонку, которую мы бежали. И вы знаете, вот есть очень интересное определение, когда Бог будет смотреть на нас, Он будет взвешивать дела и смотреть, ты что делал на самом деле. Он будет проверять сердце, будет проверять его мотивы, будет проверять наши дела. И сказано, да, вот идут святые, дела идут вслед них. Но какие дела идут вслед за нами? То есть, что мы делали, когда мы жили и когда бежали это поприще, которое говорит Павел? Речь идет о том, что Бог смотрит в сердце, и прежде всего дела, которые мы делаем, делаются в сердце. Он взвешивает, что происходит там. Потому что то, что вовне, оно следствие. Если нет связи между делами, которые произведены в сердце, и между тем, что мы сделали вовне, то это не засчитывается, это дисквалифицирует. Понимаете, о чем я говорю? Что я могу совершенно спокойно сделать какое-то прекрасное, хорошее дело, поклоняться Богу, кормить кого-то, помогать. И в этот момент мое сердце может быть не исполнено любовью и Божьей правдой. Я могу в этот момент думать что-то неприятное, злобное и так далее. И дела мои дисквалифицированы, то есть они не засчитываются. Но если я делаю правильно, то это очень важно, потому что это значит, что из моего сердца исходят правильные, нужные отношения к людям, потому что Бог больше всего заинтересован в отношениях с нами. Он может сделать все наши дела без всяких проблем. Сказал сам про себя. Он сделал и почил, и успокоился. Все, все сделано. Но он постоянно работает. Как Иисус говорит, как Отец мой работает, так и я работаю. То есть он постоянно трудится над нашим сердцем, над нашим внутренним человеком, над отношениями с нами. И если они правильны, то натурально, автоматически следуют дела. Следует вторая заповедь, натурально, если первая работает полностью. Но вот теперь возвращаясь к спортсменам. То есть как мы действуем? Каким образом происходит этот бег на поприще? Если это правда, что Бог имеет для нас план, которые мы можем полностью выполнить или частично, то это значит, что Он прежде всего заинтересован в том, чтобы мы были этими самыми победителями, чемпионами, чтобы в нас было это ДНК человека, который хочет взять по максимуму все то, что Бог предоставил ему на земле. Потому что очень часто встречается такое представление. Ну, я в принципе верующий, я спасен, все нормально, и дальше у меня есть билет в рай. И там уже, ну, я человек такой скромный, смирный, поэтому не претендую, амбиций у меня больших нету. Я и так, я посижу где-нибудь там с краю в Царстве Небесном. Если кто-то хочет там биться за свои чемпионские титулы, флаг тебе в руки, давай, а я и так туда попаду. Но это показывает, что человек абсолютно ничего не понимает из того, что происходит сейчас. Что Бог не даром, иначе бы он в одну секунду покаялся, и ты там в небе. Все, зачем тебе здесь сидеть? Но Бог тебя оставляет. И он имеет план, он имеет видение для тебя конкретное. И он хочет, чтобы ты выбил 100% из того, что он для тебя приготовил. В каком бы состоянии ты ни находился. Хоть в тюрьме, хоть на кухне, хоть в президиуме Верховного Совета. Это не важно, потому что у него есть план, и он его подготовил. И дальше вопрос. Будешь бежать поприще? Получишь награду? Будешь этим чемпионом или нет? Вот это ДНК, которое должно быть внутри, в сердце у каждого человека, должно быть ДНК чемпиона. Я хочу выбить первое место, я хочу выбить награду не потому, что я хочу кого-то опустить, я хочу получить полноту того, что он для меня приготовил, потому что потом это действительно здорово, это большое будущее, это большая близость. Ну просто представьте себе на одну секунду хотя бы тот факт, что если человек определяется не по количественным показателям, а по качеству своего сердца, представляете, например, идею ближе быть к Иисусу Христу, потом вместе с ним делать что-то, заниматься, учиться, строить, развлекаться, все что угодно, или дальше от него. Ну, то есть просто ради интереса. Даже на таком простом примере. У вас есть какой-то человек, которого вам нравится до крайности, вы хотели бы быть поближе к нему постоянно, то есть рядом с ним, делать с ним что-то вместе, или где-то находиться на конце стадиона, просто разглядывая его там в подзорную трубу. Конечно же, вы хотите ближе. И даже один этот простой аргумент говорит о том, что наше состязание здесь, оно имеет огромные результаты и огромную награду. И Бог первый, кто заинтересован в том, что мы это сделали. Поэтому Павел говорит эти стихи. Он говорит, бегите так, чтобы получить награду. И есть такое понятие в велоспорте. Называется гонка за лидером. Знаете, это как что происходит? Едут велосипедисты, и они могут при всем своем желании развить только какой-то потолок скорости. Но если они хотят преодолеть это, то берется мотоциклист, который едет перед каждым этим велогонщиком. И что делает мотоциклист? Он разбивает воздушную подушку, и человек, который идет за ним следом, он идет как бы уже в разорванном потоке и, соответственно, может гораздо быстрее двигаться. Это называется гонка за лидером. Теперь представьте себе эту параллель, которая происходит у нас, когда мы стараемся получить максимум, мы стараемся пробежать с максимальным эффектом свое поприще. Откройте со мной книгу пророка Михея. Я думаю, что пророк Михей, может, и не совсем был в курсе велосипедного спорта в те времена, но сказал слова, я думаю, до крайности подходящие на эту тему. Смотрите, что он говорит. Глава 2, стих 13. «Перед ними пойдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь их пойдет перед ними, а во главе их Господь». Слышите стихи? Напоминает гонку за лидером? Вот мотоциклист, который впереди нас идет, это тот самый стенорушитель. Он сокрушит преграды, войдут сквозь ворота и выйдут ими, и царь идет перед ними. То есть он описывает идею, которая на самом деле для каждого из нас принципиальна. Мы не можем сделать сами полностью того, что мы хотим. Но Господь, который в нас живет, да, Христос в нас, упование славы. Когда мы доходим до предела своих возможностей, мы говорим ему: «Господи, я устал, я не могу больше, у меня слишком много дел, я не в состоянии с ними справиться». Но я хочу выиграть, я хочу пробежать так поприще, чтобы получить эту награду, что я сделал 100%. Я хочу быть чемпионом. И он говорит: отлично, значит, гонка за лидером. Значит, открывай стих Михея 2.13 и начинай молиться за то, чтобы это состоялось в твоей конкретной ситуации в это время, сейчас. То есть ты устал, тебе нужно там мыть полы после рабочего дня, и тяжело сидеть с детьми и проверять их домашнее задание. Ты открываешь это и говоришь: я чемпион. У меня есть поприще, у меня есть ДНК, и я хочу, Господь, чтобы ты мне дал сейчас возможность гонки за лидером. Ты иди вперед, ты разбей мою усталость, ты разбей мое раздражение от того, что они на самом деле хотят играть в свои игры или сидеть за компьютером, когда я еле выделил это время, чтобы с ними посидеть. И дай мне, пожалуйста, эту возможность, дай мне эту любовь и милосердие и спокойствие вникнуть, почему они не понимают домашнее задание. Я хочу вас попросить. Вы знаете, вы когда слушаете что-то, что кто-то говорит Слово Божье, вы обращаете внимание на то, что это вообще-то сама по себе проповедь или лекция не имеет особенного значения. Имеет значение, что Бог вам конкретно покажет через эту проповедь, через это слово, которое вам кто-то сказал, через молитву. Возьмите это для себя не просто как то, что я послушал и хорошо, мне понравилось. Потом вышел из церкви, опа, голова полностью переключилась на что-то другое, забыл, что они там говорили, и пошел себе по весенней прохладе. Это не так. Возьмите такое правило, чтобы вы услышали слово, оно вас коснулось, запишите себе его, придите домой и сядьте себе спокойно, и выделите полчаса и скажите: «Господь, меня действительно коснулось это слово, этот стих, дай мне откровение мое собственное, чтобы я сам послушал, что ты для меня хочешь через это слово сказать». Потому что мало ли, что он там порол, но я хочу от тебя услышать. Ты мне скажи. И вы увидите, что Господь будет делать. Он будет вам рассказывать то, что вам самим действительно применительно к вашей жизни, к вашим обстоятельствам сейчас, Он хочет сказать через это слово. Потому что, знаете, это происходит двойной клик обычно в голове. То есть ты когда слышишь слово, у тебя твой разум, он реагирует. Он говорит: так, интересно, да, допустим, или нет, что-то там не то, надо проверить. Но сердце твое еще не включено. Это как передача в машине. Она как включилась или не включилась. Но когда ты молишься по поводу стиха, который коснулся твоей головы, включается эта передача, и твое сердце начинает к этому подключаться. И оно подключается только через молитву и откровение Божие. Помните, он говорит: ищите закон и откровение. Ищите откровение. То есть это значит, надо помолиться и попросить: ты, Господь, скажи мне это слово, чтобы я его сел и переварил, чтобы я понял, что ты мне через него говоришь. И вот тогда вы увидите, как оно начнет прорастать. Помните семена, да? Прорастать в сердце и пускать в нем корни. И тогда вы будете в нем ходить, ваша ДНК на эту клеточку этого Писания, оно изменится. Правильно? Живое слово. Что значит живое слово? Оно берет то, что у тебя есть, твое ДНК, и вот клеточку за клеточкой замещает его на откровение Слова Божьего. И тогда этот внутренний человек становится по образу Иисуса. Ну, в общем, как бы классика. Смотрите, есть еще очень хорошие стихи, хочу вам привести. Иеремия, 12 глава, стих 5. «Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана?» Представляете, да? Это не только дорогие женщины, которые, безусловно, с этой рутинной обязательствами и усталостью, но это все мы. Мы все являемся этими людьми, которые должны понимать, что если мы сейчас вот в этой относительно спокойной и нормальной жизни не способны иметь внутри себя любовь, радость, мир, долготерпение и так далее, что не растет этот плод духа, то задайте себе простой вопрос. Ну, достаточно одного щелчка, не знаю что, ну, врезалась в тебя машина, или ты подвернул ногу и свалился, или там еще что-то, или тебе прислали тройные счета по оплате за квартиру, или еще что-нибудь такое. Ну, что-то произошло, и все. И ты смотришь с приветом, где любовь, радость, мир, долготерпение, где они все? Человек уже совершенно вне себя, уже бежит, уже трясется, уже нервничает и все остальное. Он говорит, поэтому будь спортсменом. Если ты в нормальной жизни устаешь, что-то не в порядке, надо менять ситуацию. Надо жить как чемпион, как победитель. Потому что тогда, когда придет испытание, мы не скажем тогда, но если ты в день бедствия оказался слабым, то бедная сила твоя, да, правильно, как в притчах. Мы скажем, нет, ничего подобного. Мы способны это делать, потому что мы каждый день побеждали. Мы каждый день видели, что это стоит делать. Много можно на эту тему дальше говорить, но я думаю, что Бог недаром сделал нас совершенно удивительными людьми. Каждый из вас – это редкостное, совершенно редкое, удивительное, необыкновенное существо именно за счет того, что у вас внутри живет Слово Божье и Дух Святой, что вы люди, которые способны жить во внутреннем человеке. И очень часто у христиан есть низкая самооценка, потому что они себя судят и глядят на себя как бы глазами мира. Ну, что ты такого серьезного добился? О чем с тобой вообще можно говорить? Посмотри на свою работу, на свою семью, на свою внешность, на все, короче говоря, на свою квартиру, где ты живешь. Говорить-то вроде не о чем. Но на самом деле это удивительное существо, каждое, потому что Бог имеет редкий, необыкновенный план, чтобы в нас выросло вот это удивительный внутренний человек, который в один прекрасный момент преобразится, получит тело славы. И вот этот чемпион, который бежит, один, который получает эту награду, видите, что он говорит? Что те воздерживаются ради там, олимпийских медалей, ради чего-то еще, а мы воздерживаемся ради венца нетленного. И он говорит, поэтому представьте себе, ради чего все это происходит. То есть я каждый раз, когда чувствую, что усталость, какое-то такое тупиковое настроение, или вообще все плохо, или вообще чего-то ничего хорошего не происходит, достаточно просто вспомнить про то, что Бог делает не наружу, а внутри, что Он в этот момент специально создает ситуацию, в которой ты можешь или выиграть, или проиграть. Ты в этот момент спортсмен. И вопрос не в обстоятельствах внешних, вопрос в твоей собственной реакции в твоем сердце. Ты будешь смотреть с радостью, с силой и верой в то, что происходит, или ты будешь смотреть с разочарованием, и этот горький корень будет тебе расти, и ты будешь говорить, ну как же так, Господь что ли не понимает, как мне тяжело, и как это может все быть там, если Он нас любит, тра-та-та-та-тра-та-та, и ты чувствуешь, этот горький корень растет и растет и растет, и потом уже ничего не радует. Но Он совершенно не это предназначил, Он сказал, вы спортсмены, чемпионы и победители. Впереди вас способен в любой ситуации идти стенорушитель. Вы можете идти как в гонке за лидером. И если внутренний человек получает каждый раз это ДНК, это значит, что в один прекрасный момент, помните, как он говорит, в одно мгновение мы все изменимся. И в этот момент то, что было тайное, станет явным. То есть, представляете, из этой оболочки выйдет внутренний человек, и тогда будет видно, это спортсмен-чемпион-олимпиец или это какое-то странное такое инвалидное существо, которое ковыляло по жизни. И оно получает прославленное тело. Это то тело, которое потом по-настоящему тело чемпиона. Оно проходит через стены. Оно по-настоящему способно перемещаться в пространстве. Оно способно сиять в своей славе больше или меньше. То есть это происходит потом. Это то, что Он приготовил для нас. Поэтому я очень хотел бы, чтобы Господь давал нам каждый день в самых серых, в самых невозбуждающих ситуациях откровение о том, что Он настоящий тренер-отец, настоящий дизайнер, который каждого нас создал специально для этого места, для этого времени, и Он хочет, чтобы мы стали чемпионами. Он хочет, чтобы мы получили стопроцентную награду, чтобы мы бежали это поприще. Он хочет, чтобы мы выиграли. Мы Его фавориты. Каждый из нас – это фаворит на своей дистанции. Он на нас поставил, и Он делает все для того, чтобы мы получили 100%. Аминь.